Благодарю Бога, что после 3 недель отсутствия в родной церкви могу быть с вами. Мне пришлось быть на похоронах моей родной тети и в город Черновцы, потом на обратном пути провести еще 2 семинара в Украине, «Красный луч» и «Первомайск». Вот. И везде Бог благословлял, помогал, утешал, и было радостно видеть лица братьев, которые собрались на этих семинарах. Вот некоторое такое, я не сказал, нищете, вот, но когда, когда нет работы, когда, допустим, люди уезжают на заработки, когда иногда рушатся семьи из-за того, что муж долго отсутствует вне семьи, вот, можно видеть эти искренние сердца горящих христиан, которые объединяются вокруг Бога в этой надежде, что Бог готов сохранить от всякого беззакония, дать все необходимое для жизни благочестия. Вот я когда я ночевал в одном доме многоквартирном, это 9-этажный дом, лифт не работает, везде не, вообще в этом доме нигде не работает. Хорошее такое упражнение на 9-й этаж подниматься, потому что там я жил. Вот, и все равно благодаришь Бога за все. Вот учишься жить и в изобилии, в скудости. Знаете, в Москве настолько привыкаешь так ежедневно к горячей воде, что там, понимаешь, этого нет, не у всех бойлеры и так далее. Вот, но вместе с тем, как апостол Павел говорит, я умею жить в скудости, в изобилии. И потом еще посетил приют престарелых, там христианский приют в Красном Луче, где работают верующие сестры, ухаживая за теми, которые недолго осталось еще жить. Удалось за каждого из них помолиться. Вот, и это лучше быть в доме скорби. Хотя нельзя сказать, что все они скорбят. Вот, они радуются, благодарят Бога, что у них есть возможность такого качественного ухода за ними, даже несколько человек есть из России. Вот, по каким-то причинам там оказались, по-моему, по родственным причинам. И было такое общение, беседы и молитва за каждого из них. И от всех этих церквей примите христианский привет. Я, так как мало времени осталось, я говорю, чудесно, когда вне церкви у нас есть какое-то служение, правда? Вы слышали свидетельство вот, наших братьев, сестер, которые были в доме, детском доме, и когда кто-то из вас уже, очевидно, на этой неделе принял покаяние некоторых людей, потому что свидетельствовали, кто-то из вас разговаривал с начальником по работе, возможно, тоже вы могли свидетельствовать. И вот эта вот радость, когда мы не только привыкаем к церковной литургии, но мы идем в мир, и наши сердца зажигаются вот это, через ответную любовь, возможно, тех людей, которые слушают Слово Божие, и мы возносим эту благодарность Богу. Итак, 2 текста, которые я хотел прочитать, это первое послание Иоанна, 1 глава. Первое послание Иоанна, послание Иакова. Послание Иакова, 1 глава, с 13 по 16 стих, и 1 послание Иоанна, 3:8. Послание Иакова, 1 глава, 13 по 16 стих. «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же зачавшая рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Света, у которого нет изменения и ни тени перемены. 3:8 1 Иоанна. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил, для этого и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Тема проповеди, чтобы долго не держать неведение, это как отличить власть ветхой природы нашей от действий дьявола в нашей жизни, правильно диагностировать свое духовное состояние и отличить от его влияния вот, в нашей повседневной жизни. Друзья мои, с самого начала, когда человек отвернулся от Бога в непослушании, он стал подвластен 2 злым началам, это греху и бесом. Результат греха, он был всеобщий, полный. Послание к Римлянам 3:23, апостол Павел говорит такие слова, что все согрешили и лишены славы Божией. Грех полностью осквернил всю человеческую расу, И поэтому ни один из людей не может похвалиться тем, что он сам пришел к Господу, пока Господь его не призвал к спасению, он и не ответил на это спасение. Личность, порченная грехом, названа в Новом Завете, например, послание к Римлянам 6:6, ветхая природа, или ветхий человек, или послание Галатам 5:24, плотью. И ветхий человек представляет каждого из нас. То есть в каждом из нас живет этот ветхий человек и представляет некую такую греховную натуру, унаследованную от нашего прародителя Адама. Знаете, в духовной сфере и физической сфере очень важно поставить правильный диагноз, поэтому важно знать, с кем мы в повседневной жизни, в служении, в хождении имеем дело в своих проблемах или в проблемах других людей. Это плоть или бесы? Это плоть или бесы? Почему? Это очень жизненно важный вопрос, потому что для христиан это очень важно, потому что противоядие против этих двух злых сил разные. Мы знаем, что противоядие против грехов плоти – это сораспятие. И, естественно, Павел утверждает, что Иисус отменил все претензии греха на нашу плотскую природу в послании к Римлянам 6:6, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Было упразднено тело греховное. Власть дьявола над этой природой была сломлена. Но каждый из нас понимает свою ответственность, что мы, несмотря на то, что мы уже имеем через Иисуса Христа эту победу, каждый из нас ежедневно должен распинать свою природу. Это наша некоторая такая ответственность. И апостол Павел подтверждает эту мысль Галатам 2:24. Он говорит, но те, которые Христовы, то есть мы, которые пережили рождение свыше, встреча со Христом, распили плоть со страстями и похотями. Скажу, это не просто так. Здесь не нужно идеализировать христианскую веру, потому что иногда для христианина, я не говорю сейчас о нехристианах, сила желаний настолько велика, что она сильнее силы последствий или страха перед последствиями. И второе, если мы понимаем, что распятие – это средство против нашей плотской натуры, то средство от бесов, с другой стороны, это демонстрировал Иисус в своем служении, это противостояние твердой веры или изгнание бесов из тех областей, в которых уже установлен контроль дьявола над некоторыми людьми, я говорю о христианах именно. Однажды к служителю подходит молодой человек и говорит, жалуясь ему на его личную такую семейную проблему, говорит такие слова, говорит, я ничего не могу поделать, я не могу контролировать свои эмоции, я часто ссорюсь со своей женой по каждому пустяку. Скажите, многие из вас, братья, ссорятся с женой по каждому пустяку или каждый день? Я понимаю, что не все из вас поднимут руки, когда я проповедовал в Украине, несколько человек подняли, я говорю, слава Богу за такую смелость. Вот. И тогда этот молодой человек продолжает и говорит, что, наверное, я одержим, раз я не могу справиться с этим бесконтрольным поведением, ежедневным поведением, просто буквально на пустом месте, я ссорюсь. Поэтому изгоните из меня демона похоти. Как вы бы ответили этому молодому человеку, верующему, который пережил рождение свыше, нужно ли из его плоти изгонять бесов? Я думаю, что нужно было просто бы сказать, что, очевидно, ты сильно любишь себя, и ты не отрекся от своего «я», и тебе удовольствие – это очень важное, и ты живешь, возможно, где-то для этого, поэтому тебе нужно, из тебя нужно не изгонять бесов, а сораспять плоть со всеми страстями и похотями, тем более, что мы освобождены благодаря Христу от доминирующей власти дьявола над этой греховной плотью. Знаете, очень соблазнительно для верующих считать, что, может быть, некоторые проблемы в жизни возникают не, допустим, по личной причине, а, например, по причине родителей или генов, или по причине соседа, или по причине ближних людей, потому что тогда в собственных глазах человек становится не причиной своих проблем, а становится жертвой. Тогда я говорю, что как Господь во время молитвы исцеления от такого или освобождения от такого состояния может исцелять такого человека, который не признает глубоко в своем сердце эту ответственность, но снимая с себя ответственность, перекладывает это на других и говорит, что я не могу контролировать это все, или бес, или плоть моя, или еще кто-то виновен. Друзья мои, мы живем в этом мире, который населяет миллиарды людей. И, возможно, многие из них эгоистичны по природе. Возможно, люди, которые не дают отчета своим поступкам, и, в принципе, им наплевать на окружающих людей, которые их близко окружают, лишь бы, допустим, они были счастливы в том, что они делают. И скажу так, что очень часто, допустим, они не задумываются о тех последствиях, которые могут быть через их слова или действия. Я задал бы такой вопрос. Скажите, есть ли в этой церкви тот человек, которого вы не переносите? Или же, например, когда вы смотрите, как мы несколько дней назад смотрели по телевизору, как были эти вот неожиданные аварии случились, и как пьяные водители, в которых нашли еще наркотик, вот в одном, вот задавили несколько пешеходов. То есть, когда пьяный водитель, он выезжает на проезжую часть неосознанно, но он калечит людей, он губит их. Или же тот человек, или безрассудный муж, который не может простить жене вот несколько такое негладкое прошлое, и всегда при особой ситуации напоминает ей об этом, принося невыносимую боль, потому что Бог уже покрыл ее грехи благодатью, он не может покрыть эти грехи благодатью. Поэтому жизнь семейная становится невыносимой. Друзья мои, за годы моего верования я пришел к такой важной мысли, что если плоть что-то захочет, она обязательно добивается нашей жизни. И поэтому нам нужно ежедневно говорить «нет». Когда мы сидим у телевизора, когда мы переключаем каналы, мы должны сказать «нет». Это есть и сораспятие. Мои глаза устремляются на какие-то картинки, привлекающие мое сознание, и я начинаю уже, как, может быть, душепричитель, оценивать всякие шедевры Божьего искусства, но я вдруг увидел, что то, что меня судит в моей совести, я должен переключить канал или вообще выключить телевизор, если не могу совладеть с этим. Когда некоторые мужчины жалуются на то, что компьютер их привлекает и не заседает на порно-сайтах. Но кроме силы Божьей существуют еще некоторые естественные вещи, которые нужно сделать в своей жизни, чтобы оградить себя от такого, допустим, такой зависимости. Например, поставить компьютер таким образом, что всегда, когда жена заходит в вашу квартиру, она могла увидеть ваш экран. Не ставить никаких паролей. После 12 часов ночи не сидеть за компьютером, когда все ложатся спать и нет, допустим, контроля. Если нет такой силы избавиться, вот, то естественные причины, естественные потреблять способы для избавления. Друзья мои, когда мы подчиняемся каким-то греховным желаниям, мы заставляем нашу волю подчиняться нам, а совесть не мешать. Поэтому здесь и Бог как бы где-то вот на задворках нашего сознания остается, когда мы все делаем для того, чтобы вот эти греховные желания, допустим, принесли нам некоторое наслаждение. Я верю, что каждый из вас, и я в том числе, мы не желаем идти на поводу этих греховных желаний, но мы должны бодрствовать, чтобы, допустим, дьявол не имел части в нашей жизни, когда мы согрешаем. Когда человек обычно застает в какой-то греховной ситуации, то обычно он, когда его припирают к стенке, он говорит: «Бес меня попутал». Слышали такое выражение, да? Другими словами, он говорит, что я, в принципе, не виноват. Да, бесы соблазняют, искушают и обманывают, и иногда ставят нас в неудобное положение. Но смотрите, как человек сам искушается собственной похотью. И смотрите, сатана посылает целую орду бесов своих, уже неблагополучные ситуации, которые были созданы нами, чтобы там обвинять нас. Даже когда мы каемся, показывать нам, что мы не достигли победы, раз мы опять в очередной раз согрешаем. Например, один христианин 3 года изменял своей жене тайком от всех и от самой жены, и он отвернулся практически от христианского образа жизни, но через какое-то время их связь с этой неверующей женщиной внезапно оборвалась, и теперь он желает вернуться к своей семье, попросить прощения у жены, попросить прощения у Бога, но он говорит: «Я не знаю, восстановит ли меня Господь полностью в моих отношениях с женою, в церкви и так далее». Вот. И тогда мы понимаем, что Иаков опять, я напоминаю этот отрывок Писания, «но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью, похоть же зачавшая рождает грех». В этом случае не нужно и молиться за изгнание бесов, просто нужно отречься от своих греховных запросов, покаяться в грехах, но смотрите, что делает дальше. Вот, дальше сатана обвиняет. И он противоречит Писанию, которое обещает каждому человеку, кто призовет имя Господне, спасется, и в том числе получит некоторое освобождение и от того греховного беззакония, от силы и последствий, которые есть. Ну, исключение может быть, что нужно молиться, допустим, от освобождения от бесов является, когда верующий долго застревает в аморальном грехе, и дьявол делает так, что на его пути попадаются одержимые партнеры или оккультно зависимые. Тогда соединяешься с блудником, становится одна плоть, и бесы могут перейти из плоти в плоть, и тогда верующий человек становится подконтрольным, зависимым, даже где-то демонизированным человеком. Мне приходилось молиться за некоторых верующих, и бесы оставляли их, когда они отрекались от всякого влечения в сексуальную связь. Еще раз повторюсь, что в духовной сфере, как и физической, очень важно правильно диагностировать и поставить себе диагноз. Что? Почему? Потому что, еще раз напомню, что сораспятие – это противоядие против плоти. И здесь нельзя поменять местами, нельзя беса распинать, нельзя плоть изгонять. Вот здесь важно нам понимать это. Знаете, когда мы говорим о том, что мы правильно и понятно понимаем, что есть такое распятие на кресте, и как мы можем сораспинаться со Христом там на Голгофском кресте, мы понимаем, что даже после распятия нашей плоти на кресте мы должны упражняться в личной в духовном благочестии. Это некоторая такая личная дисциплина, которая помогает держать нашу плоть постоянно под контролем, придавать ее мертвости. Апостол Павел говорит, я ежедневно умираю. Знаете, это очень важно понимать. То есть мы все несем постоянную ответственность за то, чтобы держать своего ветхого человека в мертвом состоянии. И я должен, когда я понимаю, что Писание призывает меня отречься от своего эго, я должен говорить просто «нет», «нет» и «нет». Не хватает времени, чтобы привести некоторые причины. Но очень часто верующие люди задают такой вопрос, а будет ли Святой Дух обитать в нечистом сосуде? Я думаю, что очень важно понимать вот какую вещь, что Дух Святой будет обитать в том нечистом сосуде, где есть доступ Бога к сердцу, к внутреннему миру человека. Когда верующий человек кается, когда он видит, что он совершает беззаконие, тогда Бог остается в этом даже нечистом сосуде. Пример, который не подлежит сомнению, вы помните, это дан нам царем Давидом. В 11 главе 2 книги царств Давид был виновен в двух грехах – прелюбодеянии и убийстве, помните, мужа Версавии Урии. И вначале он впадает в прелюбодеяние с Версавией, далее он приказал убить ее мужа. Несомненно, Давид, как мы понимаем, был осквернен этими двумя именно грехами. И когда пророк Нафан явился от Господа Давиду, и Давид покаялся, смотрите, в горьком сострадании он молился Господу такими словами, Псалом 50, 13, 14 стих, «Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего». Слова, сказанные Давидом в молитве, имеют глубочайшее значение. Он просил Бога восстановить радость спасения, и он не просил «возврати мне Духа Святого», он просит «Духа Святого не отними, который пребывает во мне». Если бы Бог забрал Духа Святого в результате очередного греха, кто бы побудил человеческое сердце к покаянию, если бы там не было Духа Святого внутри? Это тоже некоторое библейское подтверждение того факта, что в определенных случаях Дух Святой остается обитать в нечистом сосуде. И некоторые люди, христиане, задают вопрос, а могут ли христиане быть одержимыми? Могут ли они, как рожденные свыше, стать одержимыми? Когда вызвали меня к Виталию, одному молодому человеку, который занимался просто прошлым оккультизмом, поклонялся сатане и приносил жертвы животных и так далее. Вот, и это он уже был 2 года в вере, и в 3 часа ночи я вбежал в одну из квартир, куда он перед этим бежал, громя все вокруг себя и бросаясь с ножом на верующих сестер. То когда мы стали молиться, вдруг бесы заговорили через него, для меня было такое удивление, как же так, через рожденного свыше, откуда, где, и еще, где это вот такое... Почему это происходит? Но я думаю, что Здесь я не пытаюсь сейчас объяснить сразу, но я думаю, что ложь дьявола, под которую попадает человек, обманываясь, вот, может в некоторой степени лишить каждого христианина этой духовной свободы, которая дарована нам драгоценным путем через Господа Иисуса Христа. И, в принципе, не без нашей воли мы лишаемся этой духовной свободы. Не без нашей воли, Павел говорит, что в нас создаются некоторые духовные твердыни, и оружие нашего воинствования духовное, не плотское, на разрушение этих твердынь. И Бог говорит также о идолах сердца. Но смотрите, несколько таких мест Писания, которые говорят о, не только говорят о уязвимости христиан. Деяния 8 главе мы читаем про Симона Волхва, который уверовал благодаря благовестию Филиппа. До этого времени он изумлял волхвованиями таким образом, что многие сказали, что это сила Божия. Теперь, когда он увидел, что Бог совершает больше чудес руками Филиппа, нежели он может, он сам переметнулся в лагерь Бога и покаялся, и крестился, и вот через какое-то время приносит деньги и говорит апостолам: «Дайте мне власть, которую я не имею, власть апостолов, на кого бы я ни возложил руки, чтобы был через мои руки был дарован Дух Святой». И тогда что говорит Бог апостолу Петру? Вернее, Бог говорит Симону Волхву, апостолу Петру. Он говорит: «Вижу тебя, исполненное горькой желчи, в узах неправды». Другими словами, он говорит: «Я вижу некоторые твердыни, невидимые нити зависимости, которые остались благодаря тому, что ты не разорвал с этим, не порвал с этим грехом достаточно, что ты хвалишься, может быть, до сих пор теми деяниями, которые ты делал». Или если бы Бог, если бы верующему христианину не угрожала опасность поражения, то апостол бы Петр в своем послании, 5 главе, не предупреждал: «Противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». В оригинале слово «поглотить» означает «проглотить». Если бы верующие не были уязвимы в этом отношении, не было бы этого предупреждения апостола Петра. И еще один отрывок, их достаточно много можно приводить, но вот один еще отрывок. Первое послание Тимофея, 4 глава, с 1 по 3 стих, Павел писал: «Отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». Если христианин позволяет сатане обмануть свой мозг, и он становится уязвимым для этого контроля, ну, в частности, здесь библейская практика в области еды и брака, вот, но это в остальных отношениях так же само верно, и многие деноминации попали под обольщение бесов, мечтая о повторном крещении, мечтая вот, о помазании свыше и так далее. Знаете, когда мы отрываем Писание, мы понимаем, что послушание Богу является единственным условием защиты крови Господа Иисуса Христа над каждым верующим. Апостол он пишет, помните: «Если вы пребудете в Слове, если я пребуду в Слове, то сатана не прикоснется». И другими словами, если я не пребываю в Слове ежедневно, я не живу по заповедям. Когда я совершаю грех, оправдываюсь и не каюсь в нем, я становлюсь уязвимым. И я вспоминаю, как привели одну женщину из харизматической церкви, чтобы помолиться за ее освобождение. Когда мы начали молиться, то сатана проявился через нее. Оказалось, когда она просила дары иного языка, она сожительствовала с мужчиной тайком и грешила. И получила этот дар от дьявола. И сатана сам называл это имя. И очень многие жертвы, через очень многих жертв дьявол свидетельствует, как он даже входит в них. Хотя мы не доверяем этой информации. Знаете, в Писании мы находим два термина. В греческом языке есть такой термин «даймонизо», производное слово «даймон», то есть демонизированный, человек, который становится объектом демонического влияния. И второй термин «одержимый», то есть обладаемый бесом. Эта форма используемых слов имеет существенную важность для христианина. Почему? Потому что, когда ты говоришь, например, грешащему христианину или согрешающему христианину, ты становишься объектом демонического влияния, и, возможно, есть контроль у беса над тобой. Или же, по-другому, ты стал одержимым. Это пора, то есть обладаем бесом. Позвольте мне сказать, что я лично верю, что христианин, каждый рожденный свыше, искренне жаждущий жить для Христа, принадлежащий Христу и являющийся собственностью, не может ни при каких условиях стать одержимым человеком, чтобы у нем появились бесы. Кроме как послание к евреям в 6 главе говорит, что не остается из жертвы за грех на того, человека, который отрекается от Бога, попирает кровь завета, ругается ему, те, которые сами уходят от благодати Божией, которая покрывает множество их грехов, они становятся тогда одержимыми. Это единственный случай. Апостол Павел призывает христиан к отделенной святой жизни, говорит такие слова: «Посему, отвергнувшие ложь, говорите истину друг другу, потому что мы члены друг другу, гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». Другими словами, что влияние греховной природы нужно, скажем так, отделить от влияния бесов. Но скажу немного, просто времени уже нет, что бесы пытаются совратить верующего человека через учение, через некоторую ложь. То есть младенцы, они подвержены всяким ветрам учения, увлекаемые. Но знаете, иногда зрелый христиан поджидает вот эти опасности через различные книги, которые мы читаем, не просеиваем через Божие сито Писание. Или, может быть, когда мы увлекаемся мистическим миром и идем, чтобы получить так называемое помазание через, ну, вспомните, Торонское благословение, падение навзничь. Мне приходилось в свое время испытывать этих духов и видеть, когда за тех людей, за которых молился, там было 30 или чуть больше людей, они просто не падали. Вот. И было несколько таких экспериментов, когда я видел, что Бог хранит тех, которые вот, испытывают духов. Они подвержены влиянию всяких сверхъестественных вещей, говорят, все, что вот в этом собрании происходит, это может быть от Бога и не может быть от нечистого духа. Но как же так? Неужели здесь, допустим, может быть Бог и может быть нечистый дух? Конечно, может. Может быть, допустим, какой-то человек пришел в это собрание вот с какой-то корыстной целью. Может быть, неверующий человек есть, который одержим нечистым духом. Может быть, есть христиане, которые не исповедовали своих грехах беззакония, у них уже такие твердыни, через которые дьявол оседал их и так далее, и клевещет церкви, разделяя единство именно церкви. Дьявол выбирает способных служителей Божии. Способный служитель Божий на небе, и он раскручивает и популярность до таких пор, что голова начинает кружиться, кто не упадет из этого и от этого. И тогда мы слышим падение известных телепроповедников, там, христианских мыслителей и других людей, и кто-то скажет: я не такой мудрый, чтобы принадлежать к такой категории. Но дьявол ведет борьбу против смиренных, против тех верующих, которые влияют на духовную жизнь. Сатана, другими словами, как бы развивает некую такую партизанскую войну среди верующих. И тогда, знаете, что получается, что они начинают становиться посредниками, вот клевещут, допустим, как я говорил уже перед этим, разделяет единство. Один молодой человек признался, что когда уже попытался перерезать себе вены и пришел с покаянием, что сатанисты его искушали тем, что или угрожали его семье, что уничтожат физически, если он не разделит лидеров. И он действовал какое-то время вот в церкви. Сатана продолжает сеять в церкви дух критики, недовольства, где нет места поощрению. Вот и некоторые люди говорят: какой смысл мне вкладывать мое время, деньги в служение, меня никто не поощряет, всегда кто-то не говорит о моем служении, он проявляет какое-то недовольство. Зачем я буду стараться? У меня есть бизнес, у меня есть работа, в конце концов, у меня есть семья, в которую буду кладываться. Зачем я буду там петь в хоре или там еще что-то? Ни разу не услышал в свою сторону благодарности. Или же он пытается ссорить члена церкви с руководством, используя даже ошибки пасторской команды, но потом мы видим, что возникает нездоровое оппозиция, или загружает церковь программами, которые отнимают время, деньги, чтобы вкладываться в то, что не приносит никакой пользы. Это некоторые такие старые программы, даже по благовестию, которые не спасают уже людей. И последнее, что в заключение хотел сказать, что Бог не дает дьяволу распоясаться. Бог все контролирует. Ни один волос не упадет с головы верующего человека. Я в любой момент могу остановиться на пути неправильном, открывая свое сердце для Бога, раскаиваясь перед лицем Ним и прибегая к Его престолу благодати, чтобы получать опять эту свободу и жить в свободе от власти дьявола. Но хочу буквально несколько советов дать таких практических. Как отличить или диагностировать проблемы, отличить дела плоти от дел дьявола? Вот, например, как отличить Как отличить, например, обычную тягу к еде от обжорства? Вот на Новый год мы все праздновали, вот, и смотрели на некоторых людей. Глаза блестят, когда кусочек торта берут, там еще другие, какая-то еда вкусная на наших столах. Да? И мы понимаем, что этот человек, вот у него начиналось все с простого желания, желание вкусно поесть, а теперь он уже вот, зависимый. Вот это им обладает. Я думаю, что мы никогда в церкви не встретим множество алкоголиков, но иногда встретим обжор. А второе, когда есть христиане, которые после своего обращения обращаются к оккультным служителям. Одна женщина, пытаясь узнать, выйдет ли замуж дочка, которой 30 лет, идет к ворожке, раскидывает ей карты, и она спрашивает, а выйдет ли моя дочка замуж? Или женщина, которая идет на свою работу, там, где принимает экстрасенс, и я говорю, нельзя, куда ты идешь? Она говорит, нет, мне молитва не помогает, мне там еще кто-то не помогает, я хочу попробовать. И потом ее так раздуло до определенного размера, что нужно было молиться ей, отрекаться, а потом не молиться, чтобы ее вернуло в прежнее вот, состояние. Я помню, что для богобоязненного человека молитва является инструментом познания. Однажды, когда вдруг перед служением я почувствовал сильную усталость, и я вдруг стал рассуждать. Ночью спал хорошо, не поздно лег, никто меня не обидел, не оскорбил, чтобы это повлияло как-то на мои эмоции, чтобы мне отсюда иметь усталость. Вот перед служением это вдруг внезапно появилась усталость, значит, что это такое? И вдруг ты распознаешь злых духов, которые влияют и мешают тебе идти здоровым, скажем так, бодрым на служение. И здесь именем Иисуса Христа повелевает тебе сатана, ты не имеешь права влиять на меня, и усталость внезапно уходит. Но, знаете, меня иногда удивляет, как быстро вешают на некоторых людей ярлык одержимый, потому что у него галлюцинации, потому что у него некоторые слуховые вещи, не все в порядке с мышлением. И он говорит, как же так? Наверное, бесы посетили меня. И за одну сестру так 2 года молились об освобождении от одержимости, но нужно было просто ей проконсультироваться психиатра и пойти. И потом она приняла некоторые лекарства, и это заболевание исчезло. Скажу так, что, конечно, Иисус Христос иногда не делал некоторых различий между, допустим, исцелением и изгнанием бесов. И мы в Евангелии от Луки, 4 главе, читаем, и просто прочитайте это дома. Но хочу одновременно сказать, что если я верю, что бесы иногда являются причиной некоторых заболеваний, но не все заболевания являются именно причиной влияния бесов. Ведь поэтому не нужно христианским собраниям изгонять бесов из друг с друга, как делают это в некоторых именно церквах. И нужно просто, как мы говорили, нужно распознать дела плоти, чтобы ее распинать. И если там есть крайние виды зависимости и долгое застревание верующего в греха, когда он грешил, ища себе удовольствие и не каясь в них, и там уже, возможно, появилась эта демонизация, с такими людьми нужно работать и нужно молиться за них. И молитва есть простой, скажем так, молитва порой, испытательная молитва является инструментом распознания этого. Да благословит нас Господь, чтобы мы понимали, что чудесный секрет заключается в том, что Христос уже завоевал победу для каждого из нас, и нам не нужно побеждать свою плоть, побеждать грех, потому что мы должны сораспинать свою плоть. И Христос сделал для нас, мы должны побеждать мир, мы должны побеждать дьявола. Вот. И жертва Иисуса Христа, она была принесена вместо нас. Она является именно достаточным основанием, благодаря которому каждый из нас имеет или может претендовать на полное освобождение от всякой зависимости, от любой силы, от силы плоти, от силы, направляемой дьявола против нас. Если кто-то решил просить освобождения, если кто-то вдруг увидел какую-то силу, которая сделала его зависимой, есть у вас 2 выбора. Искать помощи у пастора, у душепопчителя, у молитвенного партнера, который будет долгое время с вами, или обратиться прямо к Господу за помощью. Бог обещает каждому духовную свободу, когда ваше покаяние Мое покаяние будет не на уровне поведения, я люблю говорить эти слова, а на уровне мотивации сердца, когда я глубоко возненавидя то, что происходит, то, что мотивирует меня на грех в моем внутреннем мире, не возненавидю этот грех, который поражает меня, вот я могу покаяться, признать себя грешником и получить это прощение и свободу. Да поможет нам Господь, чтобы мы имели ту мудрость от Господа распознавать, от какого духа исходит. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Давайте встанем для молитвы.